очень нуждаемся в подвижниках. И нужно делать все для того, чтобы таких подвижников становилось как можно больше.
В 1934 году в одном из северных лагерей заключенный врач Сергей Никитин ожидал скорого окончания срока и освобождения. Но сталинские репрессии набирали обороты. Людей выпускали все с большей неохотой. А Никитин еще и совершал преступления, придумывая своим изнуренным, находящимся на грани смерти товарищам, диагнозы, позволяющие им передохнуть какое-то время в лагерной больнице. В один из дней Сергею сообщили, что в отношении него начато расследование. Он прекрасно понимал, чем ему это грозит. Увеличит срок, и он навсегда сгинет в лагере. И тогда в отчаянии Никитин обратился с просьбой к женщине, о которой рассказала ему одна медсестра. Он не писал ей, не знал адреса. Он просто прошептал: «Помоги мне». Через некоторое время те, кто готовил Сергею новый срок, вдруг были отправлены в другие лагеря. А Никитин освободился тогда, когда и ожидал. Выйдя из лагеря, он первым делом решил найти ту, которая смогла услышать его шепот и помочь.
Святая блаженная мать Матрона, моли Бога о нас.
Святая блаженная Матрона Немнясевская. Она не так известна, как святая Матрона Московская, наверное, потому что и тут сыграла свою роль разница между первопрестольной и глухой провинцией, в которой она жила. Но жизнь ее и смерть были намного тяжелее и страшнее, чем у знаменитой тезки.
Святая мученица Матрона Немнясевская в целом менее знакома православному человеку, чем Матрона Московская. Но для меня, я даже не знаю, с кем я познакомился из них раньше, с Матроной Московской или с Матроной Немнясевской. Все дело в том, что христианство я узнал от своей крестной матери в 1980 году. И одним из первых рассказов, которые я от нее слышал, был рассказ о Сергее Никитине, будущем владыке Стефане, о том, как ему помогла святая Матрона.
В 1934 году слава в народе о Матроне была такова, что, не имея адреса, просто расспрашивая людей, освободившийся из лагеря Сергей Никитин сумел разыскать дом, в котором она жила.
Входит он в какое-то помещение, там никого нету. На столе стоит как бы маленький гробик. И вдруг оттуда он слышит голос: «Сереженька, подойди ко мне». Это для него было удивительно, что она его вообще не была слепой. И в данном случае она его никогда раньше не знала. И он его называет его по имени. И тогда он ей рассказал об этой ситуации. Она, получается, что она все это время молилась за него и знала действительно его прошение. Вот такое вот чудо сотворил Господь. В дальнейшем Сергей Алексеевич был владыкой Афанасием Сахаром, тайно посвящен в священнический сан, а уже в 60-х годах он стал, в 60-м году он стал епископом.
Епископ Стефан Никитин до конца своих дней поминал Матрону в молитвах, даже прежде своих родителей. Лето 2010 года. Август. Россия в огне. Страшная жара спровоцировала пожары, которые пожирали не только леса, но и деревни, и села. Рязанская область была вся охвачена огнем.
Все кругом горело. Даже эти звери через речку вон плыли в деревню, чтобы спастись. Ну, прожили нашу деревню, не знаю, и Матрёша, что ли, спасла. И я молюсь за нее, за всю деревню молюсь. С иконой обходила весь конец, сколько могла. Бог миловал. А соседняя вон деревня сгорела. Этот... Остался один дом Черновшеинки. Вот так.
Вот как открылась часовенка и стали там службу, я ни одну службу не пропускал. Вот. Она-то мне помогает. Во всем она мне, дети, помогает. Чего не попрошу, все она мне поможет.
В 300 километрах от Москвы в Рязанской области недалеко от города Касимов есть небольшое село Анимнясево. В нем построена часовня в память о святой блаженной Матроне Анимнясевской, где служит священник Серафим Правдолюбов.
Вот этот удивительный такой оазис, вот святыни в этом месте. Сюда теперь и молиться приходят здесь, и праздники. Здесь столько народа, и вообще просто радость, любят ее. Хотя она не такая в масштабе, так сказать, всероссийском, как вот блаженная Матрона Московская. Она уж, конечно, особая какая-то, такая величественная, святая. А это вот как в затворе в неком, но действующие, помогающие, как свои домашние. А свидетельством тому, что она действующая, люди идут, вот как при ее жизни, и сейчас они идут, и они славят ее, и радуются, и много свидетельствуют в наше время.
Я родилась в семье крестьянина деревни Анимнясево Бельковского района в 1864. В 1870 году я заболела оспой, в результате чего совершенно лишилась зрения и по настоящее время слепая. В 1872 году, когда мне исполнилось 8 лет, я ввиду болезни лишилась возможности передвигаться. И с тех пор прекратился мой физический рост. Я и до настоящего времени лежу на кровати, не имея возможности без посторонней помощи передвинуться с места на место.
Протокол допроса от 29 июля 1935 года из архивно-следственного дела номер 10719.
Блаженная Матрона, чем интересна Анимнясевская, тем, что она не выбирала себе этот путь. Она ведь была до 7 лет зрячая, а потом зрение потеряла от оспы. И она была побита сильно своей мамой, и она ручки, ножки не перестали расти. Волей-неволей она стала вот такой странной и чудной.
Девчонки, в Москве, кроме Матроны Московской, есть храм, в котором чудотворная икона Матроны Анимнясевской. Она помогает в зарождении. И очередей к ней нет, так как мало кто ее знает. А она многим помогла. Там батюшка каждое воскресенье молебен с акафистом в помощь зарождения читает у иконы. Сходите туда обязательно.
Татьяна очень долго не могла забеременеть. Конечно, женщина обращалась к специалистам, но безуспешно. И тогда ей кто-то из знакомых рассказал о храме, где проходит молебен Матроне Анимнясевской. Таня пошла в храм. Отстояла молебен, который читал настоятель протоиерей Сергий Правдолюбов.
Батюшка отец Сергий прочитал, и в конце потом повернулся к прихожанам и спрашивает, а кто хочет детей? И тут стали женщины буквально выкрикивать каждое свое имя. Стала кричать и я, Татьяна. Батюшка поименно называл всех, кто вот хотел детей. Ушли домой, веселые, радостные. Ну, на этом как-то все закончилось. Ну, вскоре мы узнаем радостную новость, что мы ждем Ваню, нашего старшего.
Беременность у Татьяны протекала очень тяжело, и она обращалась за поддержкой к Матроне, молилась. Но самое трудное началось после рождения сына. У малыша развилась сильнейшая аллергия, он практически не мог есть.
Но удивительно было то, что, несмотря на все эти трудности, он рос, развивался великолепно. Врач, который наблюдал его, была просто удивлена, как растет он, как он развивается. Вот. И вот это, конечно, ну, если это пережить, то это понятно будет, насколько это было трудно. Вот. Но мы не сдавались. Поскольку Матронушка помогла ему родиться, мы верили, что не оставит нас и потом.
В этом храме 17 века одна из самых почитаемых святых – Матрона Анимнясевская. Чтобы помолиться ей и попросить о самом сокровенном, не надо отстаивать несколько часов в очереди, как перед иконой ее московской тезки. Но те, кто приходит к ней, всегда получают от блаженной заступничество.
Наш приход известен тем, что у нас много бездетных собирается. Я сам был бездетный 6 лет. И это было еще до Матроны. У меня был ребенок один, и потом еще два вымолены. Но это до участия, до узнавания Матроны. А здесь люди приходят и просят, ставят свечку, целуют икону. И говорят: «Матронушка, помоги». И вот за эти 10 лет, если поставить всех вплотную, тесно друг к другу, то это те люди, которые получили детей. И даже один дядечек пришел, говорит, на левой руке у него девочка, на правой мальчик. А вот Магда сразу, говорит, Бог послал.
Все свое детство она провела в деревенской церкви, куда парализованную девочку относили занятые работы родителей. Матрона выучила наизусть все молитвы. Ее вера была настолько крепка, что со временем она стала духовной опорой для многих и многих людей и примером высоты духа. Но вот физически она так и не выросла. До старости ее рост был всего 90 сантиметров.
Бабушка, собственно, ручно действительно шила ей платьице и рассказывала мне, что платьице было длиной 80 сантиметров, что матронушка была маленькая, как куколка лежала.
В 1914 году начинается Первая мировая война. Почти все мужское население деревни Анимнясево призвано на фронт. Идут тяжелейшие бои. В первые годы германской войны, как ее тогда называли, Россия несет страшные потери. В Анимнясево, как и в остальных деревнях и городах России, женщины с тревогой ждут вести от мужей и сыновей. Но письма с фронта доходят редко.
Ну вот свекор взяли на войну, и сначала было, писал он, а потом пропал без вести. Она очень переживала. Пошла к матрёше, матушке Матроны. Она ей сказала: молиться надо, молиться, и молиться надо с верой. Андрей твой жив, не переживай. Она говорит: ну вот ведь у меня 5 человек детей, я переживаю. Нет, вернется твой Андрей. Ну и на самом деле он вернулся. Вот так вот. И жили, растили этих детей.
Ввиду того, что я лет 50 тому назад, когда мне исполнилось 20 лет по возрасту, как и сейчас похожу на 9-летнего ребенка, это являлось интересным посмотреть меня. Поэтому ко мне на квартиру стали приходить верующие, чтобы посмотреть меня. С течением времени количество посетителей у меня заметно увеличилось, и уже организовалось систематическое паломничество моих почитателей ко мне на квартиру, среди которых я стала пользоваться авторитетом блаженной и прозорливицы. И ко мне ежедневно приходили разные мои почитатели, как из окрестных селений, так и из города Касимова, других районов Московской области и других областей СССР.
Протокол допроса от 29 июля 1935 года из архивно-следственного дела номер 10719. Первая мировая война приводит Россию к катастрофе. Царский режим сметается, и в стране устанавливается власть, у которой есть собственная вера и свои идолы. А православие для большевиков – один из главных врагов.
Потому что то, что проповедовали и большевики, и национал-социалисты, и, так сказать, другие противники христианства, ну, это идет вразрез вообще со всеми нравственными устоями человеческими, воплощенными, ну, не только в православии, конечно, вообще во всех мировых религиях. Потому что, ну, естественно, доставалось, вы же понимаете, доставалось и другим мировым религиям в России просто. Они были в меньшей степени затронуты, потому что их было меньше.
В стране полным ходом разворачивается атеистическая пропаганда. Храмы и монастыри или разрушаются, или переделываются под клубы, склады, тюрьмы, в которые порой вместе с уголовниками попадают и бывшие настоятели этих монастырей. Отныне быть священником значит подвергать себя большой опасности. На священнослужителей начинаются гонения.
Причем гонений антирелигиозных такой мощи и размаха, которых не было со времен римских императоров. Этот процесс принял такой лавинообразный характер. И стали массами закрывать церкви, умерщвлять священников самыми жуткими и средневековыми способами. Все это привело к массовым, невиданным доселе в истории России, да, пожалуй, и Европы, невиданным жертвам среди священнослужителей. Ну, а потом уже стали братья мирян. То есть это была целенаправленная государственная политика.
В 1918 году Матрона все так же живет в Онемнясево. Вместе с семьей своего брата. Одна она просто не выжила бы.
Вот так ее судьба была. Судьба была тяжелая у нее, конечно. Лежала она в коридоре, дождик, снег. Это все на нее было. Она замерзала, а в дом не шла. Мне бы здесь тепло. Но в конечном итоге она, конечно, пришла в дом, потому что пошли дожди, пошел снег, холодно, и холодная, и голодная, и постелась она очень здорово. Бедная женщина, девочка, сколько лет-то было? Не знаю.
А свекровь за ней ухаживала. Она вышла за ее брата. Брат ее умер, Матрошеньки. Мой муж остается сиротой, без отца. Сама Матрёна озорница. Погоди, примерный будет парень. Ну, запомни, говорит, сынок, твоя, говорит, красная жизнь будет тяжелая и длинная. Вот к чему она ему сказала, скажите мне. Армия твоя будет длинная и тяжелая война. Ну ты, говорит, сынок, придешь невредим. Он и пришел невредим.
Вот мы сейчас подходим к дому, в котором жила блаженная Матрона Онемнясевская. Этот дом стоял на месте ее теперешней часовни. Вот. Этот дом и приобрел другой облик, но его внутреннее, так сказать, его содержание осталось связанное с жизнью блаженной Матроны. Этот дом слышал ее пророчества, слышал голоса ее молитв. И мы теперь сюда приходим, так просто постоим и помолчим, и пообщаемся с блаженной Матроной вот через вот этот вот ее освященный жизнью дом. Да. И мы можем зайти, да? Угу. Вот.
Угу. Этот дом мы купили. Мы его купили. Мы жили на этой улице. Через асфальт. Там маленький домик был. А до этого мы жили в Друнясеве. Деревня такая рядом с Онемнясевым, наверное, слышали, бывшая. Да. Ну и родные там были в Онемнясеве тоже. Вот. И после того, там дом маленький у нас был, а здесь мы посмотрели, дом здесь большой. Мы не знали раньше, что это дом, вот Матрёна жила в нем. Не знали, это уже позднее, намного позднее мы узнали. Ну, вот спальня, вот перегородочки, одна перегородка была типа вот как здесь сейчас находится такая часовая перегородка. Вот.
А вот блаженная Матрона, когда она за перегородочкой жила.
Духовным отцом Матроны был иерей Александр Орлов, позже прославленный как новомученик. Их соединила искренняя вера, любовь к людям и доверие друг другу.
Признаете ли вы себя виновным в том, что вы в контрреволюционных целях прославляли Матрёну Белякову, проводили среди верующих антисоветскую агитацию и распространяли ложные слухи о войне и неизбежной гибели советской власти?
В прославлении блаженной Матрёши виновным себя признаю. Я действительно почитаю ее и живу по ее совету. Об этом я говорил верующим и советовал им сходить к ней для совета. В антисоветской агитации и распространении ложных слухов виновным себя не признаю.
Из протокола допроса Александра Орлова.
В народе испокон веков таких людей, как Матрона, называли юродивыми, блаженными. И относились к ним, как к детям, с вниманием, заботой и терпением.
Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него?
Она названа блаженной, потому что она немножко иногда говорила странные слова, иногда смешные, иногда необъяснимые, как говорил Василий блаженный, или как другие блаженные, то есть юродивые, которые благодаря вот этому взятому на себя подвигу юродства, то есть странности, чудачества, могли говорить правду царям, самому Ивану Грозному в лицо. Никто не мог, а они говорили.
Из людей сердца вынимают людскую кровью, дома кропят, из той крови огонь зарождается.
И блаженный, значит, счастливый, если в упор перевести. Это в любых страданиях, в любой беде человек веселый, энергичный, другим помогает, и он счастливее всех. Вот так можно перевести слово «блаженный».
В 1933 году в Анемнясево приезжают братья Николай и Владимир Правдолюбовы. Они составляют жизнеописание Матроны. Правдолюбовы словно предчувствуют или чувствуют святость этой женщины. Ее жизнеописание они объединяют в рукописи с житиями царевича Иакова, жившего в XVII веке, и Петра Отшельника, современника преподобного Серафима Саровского.
А это просто собирание ее чудес. Это Владимир Анатольевич и Николай, священник, они просто создавали, вот такую летопись из разных мест, от людей, свидетелей. Они это собирали в один труд.
Моя мама ходила к блаженной Матроне своим отцом, отцом Михаилом. Мой прадед ходил к блаженной Матроне. Владимир, мученик, который прославлен, он составил ее жизнеописание. И при жизни Матрону наши родственники никто не восхвалял, потому что есть правило церковное. Пока не помрет, не надо восхвалять. А вдруг это ошибка, а вдруг это неправильно?
С этого времени, с момента написания жития, начинается прямая связь рода священников Правдолюбовых и Матроны Анемнясевской. В 20 километрах от Касимова, в поселке Гусь-Железный, есть грандиозный собор, творение знаменитого архитектора Баженова. В нем удивительное смешение романского и готического стилей, 6 алтарей, 2 этажа. Это один из самых больших соборов России. Служит в нем протоиерей Серафим Правдолюбов, который на проповеди с полным правом произносит следующие слова. «Мы ходим по земле, освященной делами святых подвижников. Мы потомки святых, следовательно, обязаны быть святыми».
И вот в этой иконе, дорого нам она еще тем, что здесь родственники Правдолюбовские стоят, которые по делу блаженной Матроны шли, на страдания. И вот здесь вот отец и 3 его сына стоят и смотрят около блаженной Матронушки.
Сейчас трудно сказать, знали ли Правдолюбовы, на какой риск они шли, составляя жизнеописание женщины, ставшей центром духовной жизни района, открыто призывающий приходивших к ней колхозников не к строительству светлого коммунистического будущего, а к вере, молитве и любви. Но сама Матрона, обладая даром провидения, прекрасно понимала, через какие страдания придется пройти ей и тем, кто с ней.
Нет, которую тетя Арина, вот, у которой она жила, тетя Арина, она вот тетя Матрена, матушка Матрена, она говорила: «Ой, как вы меня будете ругать! Через слепую нас так гоняют! Ой, я уж переживаю, вы меня будете ругать!» А тетя Арина говорит: «Тетя Матрёшка, ну что ты все говоришь-то? Не надо это говорить!» Она: «Нет, будете ругать!» Ну и что ж, потом ее забрали, увезли. А потом тут же эту тетю Арину с сыном забрали, отправили сразу в Сибирь.
И тем не менее, зная, что ей предстоит, Матрона пыталась хоть как-то спасти кого-нибудь из близких ей людей.
Да, мои предки, они уехали по благословению Святой Блаженной Матронушки. Несколько лет они прожили в Ташкенте, потому что начались репрессии. Начались репрессии, и людей, священников, я знаю, и людей, которые ходили к Святой Блаженной Матронушке, они Мнясевской, их всех репрессировали. Она благословила многих своих духовных чад уехать отсюда и поменять место жительства, уехать как можно дальше. Потому что очень многие пошли на Голгофу. Матронушка Блаженная, она, понимаете, каждую семью пыталась спасти.
Но сама она никуда не бежала. Наверное, не хотела быть обузой тем, кто, может быть, и рад был бы укрыть ее от властей. Составив жизнеописание Матроны, священники Правдолюбовы начали распространять рукопись.
Какая душа нашлась, не боящаяся Бога, и доложили о том, что распространяются вот эти все чудесные явления вот такими людьми. И это оказалось, так сказать, уголовным преследованием.
Она никому не мешала, но самим своим присутствием, своим существованием, своей молитвой она настолько духовно поддерживала колоссальное количество людей, не только в Рязанской области, к ней приезжали из разных городов и даже областей издалека. И она как, знаете, кристалл, вокруг которого кристаллизуется все. Ее должны были убрать.
Летом 1935 года заводится дело попов Правдолюбовых и больного выродка Матрёны Беляковой. Начинается оно с доноса одного жителя города Касимова на священника Николая Правдолюбова в связи с рукописной книгой, собранной и подписанной им и его братом, и приготовленной к печати. По списку должна быть арестована и Матрона. Все задержанные уже отправлены в Рязань и Москву, а ее боятся трогать. Наконец созывается колхозное собрание, на котором постановляют изъять Матрёну Григорьевну Белякову как вредного элемента. Из 300 жителей села за это подписались 26 активистов. Сельсовет дает характеристику на Белякову МГ, в которой она прямо и открыто называется «святой», безо всяких кавычек и иронии. Цитата. «Данная гражданка является вредным элементом в деревне. Она своей святостью сильно влияет на темную массу. Ввиду этого по сельсовету задерживается ход коллективизации».
Своей святостью мешает колхозному строительству. Этот документ я принес в комиссию по кандидатству. Говорю: смотрите, печать есть, подпись есть. Своей святостью. Они так и назвали ее.
И вот тогда за ней приехали. Он тогда, она говорит, Ариха, это Арина была Егоровна или Васильевна, не помню. Она: «Возьми меня». Она говорит: «Нет, я тебя не возьму». «Нет, возьми меня». Ну ладно, она взяла ее. Она ее взяла и понесла. И он подошел к ней, взял ее и передал ее. Там кто-то еще на машине стоял. Я не знаю, кто там стоял на машине, но я видела, как он поднимал ее. Машина была полуторка, маленькая, низкая такая машина. Он ее взял. И в это время он ей сказал: «Какая же ты легкая». Она говорит: «И дети такие у тебя будут легкие». И дети так и не выросли, так они остались вот меньше меня, как я сейчас. Меньше меня. И везли Матрёну.
Матрону к машине нес председатель сельсовета Трофим Тишин. И есть достоверное свидетельство, подтверждающее то, что дети председателя после ареста Матроны перестали расти. Сам Тишин перед смертью позвал священника и покаялся в своей причастности к аресту святой Матроны Анемнясевской. Арестованную отвозят в Москву, в Бутырскую тюрьму.
Арестованная в Рязани по делу, как там было, калеки Матроны, все были привезены сюда, в Бутырскую тюрьму, и находились здесь какое-то время. В то время камера выглядела не так, как сейчас. Не такие были кровати, как вроде армейской казармы, двухэтажные, а шел сплошных два настила на первом уровне и на втором. На них люди размещались в зависимости от количества людей, то есть ложились все плотнее и плотнее, насколько это было возможно. Окна были закрыты, свет почти не проникал в них. Таким образом, условия содержания, конечно, были очень тяжелыми.
Иерей Константин Кобелев, старший священник храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырском тюремном замке. Специально для этого храма была написана икона с ликами тех, кто причастен к прославлению чудес святой блаженной Матроны, тех, кто принял за это мучение.
Вот когда мы писали икону святой Матроны Анемнясевской, мы собрали вокруг ядра тех людей, которые к ней пришли. Те люди, которые реально приходили к ней в жизни. Те, которые проходили здесь, с ней прошли по одному делу. Мы здесь видим изображение известной Матроны. Она лежит. Она в небольшой коробочке она лежала в виде гробика. Была слепым, как бы ребенком. И вокруг нее собрались те люди, которые собирались вокруг нее при жизни. Сергей Алексеевич Никитин, в монашестве Стефан, епископ Стефан Никитин Калужский. Блаженная мученица Матрона Анемнясевская. Святой священномученик Александр Орлов. Святые мученики Правдолюбовы. Николай, Сергий и Анатолий.
После суда Николай, Сергей и Анатолий Правдолюбовы получили разные сроки заключения и были отправлены в печально известный Соловецкий лагерь. После освобождения Соловков Николая Правдолюбова осудили на новый срок, и 13 августа 1941 года он был расстрелян в Рязани, во дворе тюрьмы. Сергей Правдолюбов после освобождения из лагеря так и не смог оправиться от последствий тяжелого заключения. Он умер в возрасте 50 лет. Анатолий Правдолюбов был расстрелян в 1937 году. Духовный отец Матроны Александр Орлов тоже был расстрелян в 1937 в Москве на Бутовском полигоне. Новомученики Касимовские причислены к лику святых деянием юбилейного архиерейского собора Русской Православной Церкви 16 августа 2000 года. Даже в Бутырке Матрона не сломалась. Ее вера и силы духа были настолько крепки, что остальные заключенные не могли не почувствовать это.
Появление таких людей, как наши новомученики, как вот Матрона, особенно произвело впечатление на сокамерниц, потому что здесь были женские камеры в то время, и других наших новомучеников, преображало эти условия, этот быт. Предание говорит о том, что Матрона повлияла так, что заключенные начали молиться, читать акафисты, петь церковные песнопения.
После этого тюремное начальство решает от нее избавиться. Сейчас не ясно, почему ее не уничтожили физически. Может быть, даже представители всесильного НКВД чувствовали, что эта калека не просто вредный элемент. Так или иначе, но из Бутырки Матрону переводят в дом инвалидов-хроников имени Радищева. Здесь она и умирает 16 июля 1936 года. документах указана причина смерти – сердечная недостаточность. Так как рядом с домом хроников было большое Владыкинское кладбище, частично сохранившееся до нашего времени, то можно сделать предположение, что там ее и похоронили.
Мы с другом ходили по этому кладбищу в начале 80-х годов. Ну, могилу именно Матроны мы не нашли, но там оставались еще какие-то захоронения, которые в дальнейшем были снесены.
Блаженную Матрону Немнясевскую прославили великий святых в апреле 1999 года. Чин прославления был совершен в городе Касимове Рязанской области. Вместе с архиепископом Рязанским и Касимовским Симоном молились в тот день все священники Рязанской епархии.
Раздавалась критика. Что вы делаете? Матрона только одна. Зачем вы придумываете вторую? Это какой-то обман. Ничего подобного. Просто чем больше гонений на церковь, тем больше Матрон может появиться. В Петербурге тоже есть Матрона, еще не прославленная. Какая-то святая, это уже почему бы нет? В каждой области по Матроне, я не скажусь.
Связь блаженной с семьей Правдолюбовых не прерывается до сих пор. Жизнеописание подвижницы, составленное его дедом, протерей Сергий Правдолюбов обнаружил в архиве ФСБ и продолжил изучение и прославление чудес Матроны.
И мне в архиве ФСБ мне эту рукопись вручили, не спрашивали, хочу я или не хочу. Мне ее просто дали на руки, вот возьмите. И получилось так, что я понял, что это благословение закончить то, что дед не успел закончить.
На родине святой блаженной Матроны, в деревне Анемнясево, была поставлена часовня. Ее построили по инициативе протоиерея Серафима Правдолюбова.
А когда вот открыли часовню, я стала ходить, молиться. И мне вроде это, возьму с лампадочки маслечко, вот нога разболится, помажу, мне легче делается. Вот, и приезжают, со всех сторон приезжают. И раньше ездили к ней, как говорили наши матеря, и сейчас все ездят. Вот, помогают, я даже в этом уверена.
А в Москве, в храме Живоначальной Троицы, икона Святой Матроны усыпана бабочками. Это не просто украшение, а знак памяти и благодарности ей.
В самом начале жизнеписания написано, когда Владимир Анатольевич написал, когда я была маленькой, говорила она, я, говорит, очень грешила. Я так любила бабочек, что когда они забирались на окошко, я их не выпускала. Я на них смотрела, и здесь они у меня на окошке сидели. И поэтому те, кто получал в нашем храме просимое, будь то какую-то, хотел познакомиться с девушкой, и чтобы была она невестой, женой, получилось, женился, он бабочку пригласил. Это не значит, что это надо. Я думаю, что это скорее не надо. Это чисто человеческое дело, которое бы можно бы избежать, если быть строгим. Но, с другой стороны, ну, люди хотят.
Надо сказать, что и сами Правдолюбовы в тяжелые минуты обращаются за помощью к своей святой. Они на самом деле считают Матрону своим очень близким другом.
Поэтому, когда мы молимся Матроне здесь, в нашем храме, мы говорим ей, святая Матрона, ну, мой дедушка и мой папа-то не же вместе с тобой арестованы, ты уж помолись. То есть твоя рука, как в одном окопе, когда сражались, на всю жизнь сохраняется дружба. Так и здесь, по одному делу.
К Матроне Анемнясевской надо обращаться с особой молитвой, акафистом. Но оба Правдолюбова, и Сергий, и Серафим, считают, что незнание акафиста не мешает попросить и получить помощь у святой. Мало того, многие прихожане вступают с Матроной в настоящую переписку.
Ну, когда человеку плохо, он кричит без всяких слов. Подсказками не требуется. Так и здесь. И нет таких специальных молитв. Мы их не выдумывали. Подойди да попроси. Что хочешь, то и проси.
И что интересно, вот мы когда приезжаем сюда периодически служить молебен, записочки вставляются в окна, в щелки вот этой обшивки этой часовни. И приходится их открывать для того, чтобы на молебне поминать. И что интересно, там прям пишется: «Матронушка, спасибо,
там, допустим, женился, или спасибо, там, это, такие вот живые, вот похожие даже, как вот у Ксении Петербургской, там всегда были даже надписи, языки, записки. Здесь вот тоже народ вот такой живой верой прям выражает искренне благодарность то, что приезжала, что-то просила, и потом радостью она приезжает, записочку вставляет, как будто она общается с Блаженной Матроной. Спасибо вам, значит, все там хорошо. Вот.
Многие из тех, кто хоть раз просил помощи у Святой Матроны, позже становились верующими. И, пожалуй, это главная цель Матроны Немнясевской – привести людей к Богу. Она это делала при жизни, она продолжает делать это и сейчас.
Вы знаете, Бог каждого человека своей дорогой, так сказать, его ведет своим путем. Вот оживает внутри человека то, что и должно у него жить, вот это святое. Даже вот у нас часто на приходе простые люди говорят, и иногда на это смущаюсь, они говорят, вот что-то произошло хорошее в жизни. И говорят, а Бог-то есть. Спрашиваешь, вы что, это что, риторический вопрос? Об этом не спрашивают. Это уже объективное, это вечное, а все равно, а Бог-то есть. Вот мне кажется, вот чудеса и исполнение просьб Блаженной Матроны к Богу человека приблизить, чтобы он к Богу потянулся. Потому что она не она сама помогает. Она силу Божию, благословение Божие передает через себя, а мы к ней обращаемся за помощью. Поэтому она как бы своими этими чудесами человека, душу его к Богу приближает.
Таких жестоких гонений, какие были воздвигнуты на Русскую Православную Церковь в 20-е, 30-е и 60-е годы 20-го столетия, Россия не знала за всю вековую историю. Но промысел Божий явил православной России иную милость. Господь даровал почти в каждом уголке страждущего Отечества Божьих людей, блаженных, телесно убогих и юродивых благовестителей истины Божией, которые заменили гонимой верующей России репрессированное и изгнанное священство и монашество. Их молитвами спасались те страшные годы православия на Руси. Они явились столпами православия, обладая к тому же великим Божьими дарами прозревать людские судьбы, возвращать и обращать метущийся люд к Богу, к единому на потребу. Из деяний юбилейного Священного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви о соборном прославлении новомучеников и исповедников российских 20 века. Город Москва, 13 августа 2000 года. Thank you.